Refill Podcast. Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill Podcast. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью разных подходов, практик и инструментов немножко замедлиться и найти точки контакта с собой. Иногда кажется, что нами управляет не мозг, а желудок или кишечник или пищевод. И на самом деле в этом есть большая доля правды. Отпуск может быть испорчен, если получить пищевое отравление. После ужина с подружкой можно уйти и почувствовать, что джинсы жмут на 7 размеров больше, потому что живот раздулся до невероятных размеров, а бокал вина за ужином может закончиться аллергией. Можно поймать себя на неприятном урчании в животе во время утренней встречи с коллегами. В общем, спецэффектов может быть огромное количество в нашей жизни. Знали ли вы, что протяженность ЖКТ в среднем составляет от 6 до 16 метров? И внутри нас живет целый мир, а точнее, я бы сказала, огромный суперпередовой завод. Один кишечник заселен 3-4 килограммами микроорганизмов, и от качества этих микроорганизмов зависит наше настроение, наше состояние кожи, вообще состояние нашего иммунитета и то, насколько быстро мы сможем закрыть все задачи на работе. Правда ли, что нашим организмом управляет ЖКТ и из чего состоит наш микробиом? А главное, зачем нужны пребиотики, пребиотики и кто там вообще живет в нашей толстой кишке? На что влияет вся история и как нам с этим жить и дружить с нашим ЖКТ? Ответы на все эти и еще огромное количество других моих вопросов мы сегодня узнаем у Александры Фоминой, врача-гастроэнтеролога, нутрициолога, диетолога и лектора многочисленных программ и лекций для обучающихся нутрициологов. Александра, очень рада, что сегодня мы будем записывать с вами, ну, такой, мне кажется, подкаст, вообще подкастище на абсолютно животрепещущую тему, потому что так или иначе каждого из нас где-то вздувало, поддувало, что-то где-то болело, и мне хочется узнать вообще сегодня все про наш такой, вроде бы знакомый, такой, на самом деле, ни разу непонятный ЖКТ. Ну, давайте, чтобы прям определить, в общем, масштабы происходящей дискуссии, мы обозначим для наших слушателей, на что вообще сейчас в нашем организме, да, влияет работа ЖКТ? Какие процессы жизнедеятельности от этой работы зависят?
Ну, конечно, слушатели могут сказать, что это все из-за того, что я врач-гастроэнтеролог, но я хочу сказать, что это главная система в организме, и от нее, конечно, зависит все, потому что от того, какую еду едим и как мы ее перевариваем, зависят все процессы в организме. Соответственно, если раньше такая фраза была «мы то, что мы едим», да, то сейчас можно сказать, что мы то, что едим, то, что можем переварить, и то, что можем усвоить, потому что без этого, что бы мы ни ели, ничего, фокуса волшебства не получится.
То, что едят наши бактерии, да, фактически.
И это тоже.
Хорошо, хорошо, поняла. Тогда давайте задам такой вопрос, из каких частей вообще состоит ЖКТ, да? Мне кажется, это тоже вот важно сейчас как-то произнести и обозначить, что это, в общем-то, целый комплекс. Целая система, да?
Да, это целый комплекс, целая система. Она, конечно, объединена единой функцией переваривания и усвоения. И здесь есть трубка, собственно, которая идет от ротовой полости до анального канала. И есть пищеварительные железы. Это у нас печень, это поджелудочная железа, желчный пузырь, как придаток печени, назовем его так, и слюнные железы, которые тоже впадают в ротовую полость.
У всех у них разные свои функции, да?
Функция, как бы единая функция, она одна, но, конечно, каждый орган выполняет свою маленькую роль. То есть это как большой слон, который по кусочкам поделили. Примерно так.
Давайте чуть-чуть об этом тоже расскажем, поговорим об этих вот разных-разных ролях единого организма.
Разных ролях. Ну, все начинается у нас с ротовой полости, если мы говорим про анатомию. Здесь мы пережевываем и дальше проглатываем, отправляем наш пищевой комок в желудок, где, собственно, в желудке происходит удивительная вещь. Абсолютно такого нет больше, естественно, ни в одном органе. Здесь происходит воздействие соляной кислоты, крайне агрессивной, и если вдуматься, вообще непонятно, каким образом наши ткани выдерживают такое низкое pH, да, pH 1-2, это действительно очень-очень кисло. И здесь происходит денатурация белков. Собственно, основное начало переваривания белков происходит в желудке. И дальше пищевой комок передвигается в тонкую кишку, которая начинается с 12-перстной. И сюда 12-перстная кишка действительно тоже удивительное место в пищеварительном тракте. Это перекрёст 7 дорог. Здесь, если здесь что-то поломалось, то дальше дальше вообще будет все совсем плохо. В 12 перст на кишку выходят выводные протоки желчного пузыря, поджелудочной железы, и уже происходит полное переваривание до мономеров. Также в тонкой кишке есть ферменты кишечные, которые уже совсем допереваривают до самых-самых маленьких частичек, которые способны усвоиться. И в норме они усваиваются, и дальше уже распределяются по организму, ну, через печень проходя, естественно. И дальше уже то, что не всосалось, не усвоилось, проходит в толстую кишку, и там обрабатывается с помощью микробиоты огромного количества микроорганизмов. Это, ну, то есть микробиомы есть у нас и на коже, и в ротовой полости, и в легких, и так далее. Но именно микробиом толстой кишки, он самый большой. Там живет огромное количество микроорганизмов, с которыми мы как бы не хотелось сказать, что мы уже все знаем. Нет, мы еще не все знаем, и я думаю, что количество открытий будет огромное в ближайшее время. И здесь происходит конечное допереваривание продуктов и уже выведение остатков.
Ну вот еще что-то говорят про какие-то космические заводы Кока-Колы. По-моему, сейчас это просто было что-то покруче, чем завод Тесла, мне кажется. У каждого из нас внутри, если это осознать, то прям мурашки. Правда, очень крутой экскурс. Так там всем немножко вспомнить или даже уже на этом этапе узнать очень много всего нового, а не просто, что ты съел огурчик, и огурчик, в общем, усвоился каким-то образом. Хочу порекомендовать вам подкаст «Начнем с понедельника». Он о том, как маленькие шаги и привычки или большие вызовы могут сделать жизнь чуточку лучше. Ссылка на подкаст девчонок тоже в описании.
Привет слушателям Refill. Это Аня.
И Полина.
Мы ведущие подкаста «Начнем с понедельника». Подкаста о том, как маленькие шаги или большие вызовы помогают сделать нашу жизнь лучше.
В каждом выпуске мы предлагаем челлендж и затем честно делимся результатами. Мы за бережный подход и за то, чтобы пробовать новое.
В подкасте мы обсуждаем, как проживать сложные эмоции, что делать с нестабильной самооценкой и стрессом,
как выстроить баланс работы и отдыха, как выполнять данные себе обещания.
А еще учимся реагировать на критику, осваиваем эко-привычки и развиваем чувство юмора.
Мы разные, и в нашем диалоге темы раскрываются глубже. Слушатели любят наши книжные подборки и говорят, что с нами уютно, как с подругами за чашкой чая.
Рекомендуем послушать выпуски про общение,
о дисциплине и силе воли,
о планировании и тайм-менеджменте.
Слушай нас по ссылке в описании. Ну что, начнем с понедельника.
Ну вот, мне кажется, знаешь, большинство из нас все-таки в формате какой-то ежедневной своей рутины вот как раз не задумывается даже о всех этих внутренних процессах, масштабах, ест свой огурчик и, в общем, живет свою жизнь. Скажи, как мы вот в формате какой-то такой ежедневной рутины можем понять, что у нас что-то не так с ЖКТ? По каким признакам? И вообще, как это может сказываться на самочувствии человека? Мы можем здесь кинуть какую-то просто вот затравку, потому что дальше еще, конечно, я тебе миллион вопросов по этой теме тоже задам.
По поводу того, как мы ощущаем какие-то неполадки в ЖКТ, на самом деле вопрос такой, который требует особого внимания. Потому что если мы говорим о каких-то функциональных заболеваниях, назовем их так, да, состояниях, когда нарушается координация деятельности различных органов, это мы можем чувствовать очень ярко. Будет болезненность, вздутие, могут быть диареи, запоры, да, если в рамках СРК это рассматривать. А вот есть заболевания, которые мы вообще можем не чувствовать, и есть такая присказка, что гастрит не болит. И это действительно так, большая проблема, потому что объяснить человеку, что ему нужно лечиться, например, лечить инфекцию, да, хеликобактер пилори, когда его ничего не беспокоит, очень сложно. И действительно нужно, ну, с одной стороны, прислушиваться к организму, с другой стороны, все-таки периодические чекапы ежегодные, они созданы не просто так, они действительно нужны для того, чтобы предупреждать заболевания, которые могут появиться даже без симптомов.
Да, мы еще с тобой обязательно поговорим про эти чекапы, про то, как вообще себя проверять, да, и проверять здоровье ЖКТ. Предлагаю немножко пойти в следующий такой большой блок, да, ты уже несколько раз говорила и микробиом, и микробиота, вот давай поговорим сегодня об этих миллионов, миллиардов, или сколько там, в общем, бактерий, живущих внутри нас, почему это так важно, почему это сегодня так изучается. Расскажи нам, пожалуйста, кто же там живет, что за виды, что же они творят.
На самом деле изучение микробиоты началось, ну, относительно не так давно, то есть это наш век, это там 2004-2008 год, когда действительно начали изучать уже состав да, то есть до этого начались разговоры о том, что вроде бы она важна, хотя там в прошлом и позапрошлом веке пытались удалять, например, толстую кишку, считая, что она грязная какая-то и вообще не играет никакой роли. Сейчас есть понимание, что именно это микробное сообщество, которое есть у нас в толстой кишке, оно играет огромную роль в большинстве метаболических процессов. То есть и в эмоциях, про которые мы говорили, и в обмене там, половых гормонов, эстрогенов, и в обмене желчных кислот и могут влиять на состав желчи, и на стенку кишки, и влиять на проницаемость слизистой, что влияет дальше, да, на, опять же, состояние иммунной системы. В общем, огромное количество процессов зависит от наших маленьких жителей. На самом деле их можно разделить. Ну, основные типы, которые живут, это фермикуты, бактероиды, протобактерии и актинобактерии, но это только что касается бактерий. Но еще там живут грибы, и это не значит, что мы их должны: мама дорогая, кандида, все, нужно ее уничтожить. Она тоже играет определенную роль, занимает свое место в этом сообществе. Также там есть археи, которые не грибы и не бактерии, и сейчас как раз я занимаюсь изучением таких бактерий, как метано бактер Смитхиай, которые играют большую роль в синдроме избыточного бактериального роста и формируют другие симптомы, нежели мы думали раньше. И вирусы, конечно, вирусы тоже играют роль, хотя про них мы еще очень-очень мало знаем, и, конечно, тут еще исследовать и исследовать.
Ну, получается такая гремучая смесь, гремучий коктейль, и действительно сейчас вот интересно, что ты сказала про кандиду не в контексте того, что нужно срочно садиться на антикандидный протокол, выводить ее вообще из своей жизни, да, вот тоже хочется тебя чуть попозже об этом более детально спросить, потому что я вот в основном натыкалась на такие очень радикальные точки зрения по этому поводу. Ну, давай мы, наверное, пойдем так поэтапно вот в эти все темы, и просто хочется сейчас, наверное, узнать и понять, как вообще понять свое состояние микрофлоры, да, вот, то есть какой анализ нужно сдать для того, чтобы это было какой-то отправной точкой, для того, чтобы ты понял, что у тебя там этого много, этого не хватает, или вообще что с тобой там происходит.
Любят люди разные анализы, о-хо-хо-хо-хо. На самом деле проблема в том, я прям сразу начну с конца,
давай,
что мы пока не понимаем, какая микробиота нормальна для каждого человека. Сейчас есть понимание, что микробиота, она как отпечаток пальца. Соответственно, сделать какой-то единый анализ, который будет показывать, что вот у тебя вот этого мало, а этого много, ну, пока просто невозможно, вот физически невозможно. Тот анализ, который используется в научных целях. Это генетическое исследование, так называемый 16S-рибосомальный РНК. Это та РНК, которая существует только у бактерий. И по составу этой РНК, соответственно, мы можем типировать бактерии. Но, опять же, мы типировали еще не все. Каждый день появляются известия о том, что а вот еще одна бактерия, а вот еще. Соответственно, ну, непонятно, да? Кроме того, у нас нет точных инструментов для того, чтобы эту микробиоту как-то вот изменить в ключе, в котором нам надо. То есть здесь тоже есть некая проблема. Что касается других анализов, которые крайне популярны, даже не буду их называть, ну, они не валидированы, они не исследованы на большом количестве людей, по ним нет никаких исследований, хотя отдельные эксперты, конечно, говорят, что вот я с этим анализом работаю, он мне нравится, я вижу результаты. Но, как мы помним, из пирамид доказательности мы не можем основываться на мнении эксперта как на что-то фундаментальное.
Давай вот тогда поговорим уже так по нашей воронке, пойдем детальнее, почему тогда такой мистический флёр вокруг вот этого вот СИБР, да, синдром, скажи, пожалуйста, как он расшифровывается?
Синдром избыточного бактериального роста.
Избыточного бактериального роста, то есть вот по каким тогда маркерам, параметрам его выявляют, почему он сейчас, в общем, что за феномен такой, что за синдром такой?
Синдром потрясающе интересный, и действительно, опять же, количество публикаций, которые выпускаются по этой теме, оно растет в геометрической прогрессии. Я сама этим занимаюсь, потому что, ну, действительно, понятно, что нарушение микробиоты тонкой кишки, да, то есть если мы говорим про дисбиоз и дисбактериоз, чаще всего это все-таки толстая кишка, и именно тот микробиом. Если мы говорим про синдром избыточного бактериального роста, это про тонкую кишку. И изменение состава, а чаще всего увеличение количества микробных единиц в тонкой кишке. Соответственно, каким образом можно исследовать? Золотым стандартом определения СИБРа раньше был аспират из тонкой кишки. И это очень сложный, дорогостоящий и неприятная история. Это как ГДС, то есть нужно залезть через рот, через пищевод, через желудок в тонкую кишку, там взять вроде бы как кусочек слизи, потом это все вынуть и посеять на среду, посмотреть, что же там растет. Ну и тут важно понимать, что большинство жителей тонкой и толстой кишки – это анаэробы. Соответственно, анаэробы – те, которые не могут жить в аэробной среде, и они погибают и не могут размножиться, да, когда мы их достаем. Это первая проблема. Вторая проблема – пока мы достаем этот кусочек слизи, естественно, это все загрязняется еще микробиотой желудка и пищевода, и ротовой полости, и что мы там высеиваем, вообще сложно сказать. Поэтому последнее, с 2017 года, был выпущен американский консенсус по дыхательным тестам. И дыхательные тесты водородные и метановые. У нас в стране пока есть только водородные и метановые, вот в разработке находятся сейчас. Что это такое? Мы выделяем определенные газы, наш организм. Но и микроорганизмы выделяют определенные газы. Так вот, водород и метан нашими клетками не производится, но производится клетками бактерий. Клетки бактерий произвели свой водород и метан, и этот водород и метан частично всосался в кровь, и мы его выдохнули. Вот поэтому выдыхаемому водороду и метану мы можем предположить, какие бактерии живут внутри нас. И по времени, когда мы выдыхаем, мы можем определить, на каком уровне эти бактерии живут. Как это происходит? Значит, мы первый раз туда дышим, в эту трубочку, определяем такое спокойное состояние. Потом мы выпиваем специальный препарат, который метаболизируется бактериями. Соответственно, бактерии на каждом уровне начинают метаболизировать и выделять водород и метан. Если выделение водорода и метана происходит в первые полчаса, мы понимаем, что это происходит в тонкой кишке. Первые полчаса, час – это все тонкая кишка. Если выделение водорода и метана начинается через 1,5-2 часа, мы понимаем, что в тонкой кишке все спокойно, все хорошо, и основная часть бактерий живет в толстой кишке, где и должна ей жить. Вот такое вот исследование. Простое, хотя тоже есть много разных но, против, за. В общем, это пока обсуждаемо, но я думаю, что за этим будущее.
Хорошо, а если пока мы не можем повыдыхать вот в эту трубочку, да, в нашем обычном быту, что-то нам нужно с ним делать? Что-то вот как-то распознавать, как-то понимать, вообще шарахаться от аббревиатуры?
Шарахаться от аббревиатуры точно не нужно. Диагностика такая. То есть, если мы говорим о симптоматике, чаще всего это вздутие и диарейный синдром. Вздутие, которое происходит где-то через 1,5-2 часа после приема пищи. И диарея тоже вот в этот примерно промежуток. Хотя, опять же, вот последние исследования там, с 2015 года начиная, говорят о том, что есть те самые бактерии, которые выделяют метан. И метан действует останавливающе на кишку. То есть моторик кишки затормаживается. И наоборот вызывают запоры, констипацию. Поэтому вот сложно достаточно диагностировать. И, конечно же, еще один момент, который нужно понимать, что синдром избыточного бактериального роста и грибкового роста, хотя он встречается реже там, у иммунодефицитных лиц чаще, все-таки, несмотря на то, что в интернетах пишут, что прямо у всех грибы растут, это не совсем так, грибам сложно у нас развиться. Так вот, это не болезнь сама по себе. Чаще всего это следствие чего-то. Это следствие нарушения моторики и заброса бактерий из толстой кишки в тонкую. Это следствие каких-то оперативных вмешательств, например, удаление части желудка. Это проблемы с кислотностью в желудке как основного барьера. Это проблемы с выделением или качеством желчи, которая бактерицидным действием обладает и, опять же, поддерживает определенный состав микробиоты в тонкой кишке. И вот все эти вместе факторы, они приводят к синдрому избыточного бактериального роста, который затем потенциирует уже дальнейшие проблемы.
Саш, ну тогда, мне кажется, знаешь, следующий по популярности запрос в Гугле, и тоже, что бы ты как будто бы не гуглил, там, воспаление акне на лице, не знаю, вздутие живота, сонливость, слабость. Гугл тебе выдаст, что у тебя кандида, и тебе нужен антикандидный протокол. Или, в общем, мне кажется, каждый третий нутрициолог сегодня очень любит тоже говорить об этом. Давай там расскажешь ты, так ли все это здесь однозначно, можно ли связывать с кандидой все вообще какие-то пороки воспаления этого мира, или вот еще очень интересно, ты уже сказала, да, о том, что вроде бы это и не есть что-то прям совсем то, что нужно уничтожать подчистую. В общем, твое мнение.
Я так скажу, что уничтожить кандиду полностью в организме невозможно, потому что это условно-патогенный житель, который тоже влияет определенным образом на состав микробиоты. Соответственно, здесь можно такую фразу применить, как «свято место пусто не бывает», и если мы вдруг уберем полностью кандиду, неизвестно абсолютно, кто на это место придет. И придет ли это бифидобактерия какая-то прекрасная, которая нам будет синтезировать витамины, или придет какая-то другая непонятная фигня, которую мы даже распознать не сможем. Поэтому это первый пункт. Второй пункт, что антикандидный протокол, опять же, основывается на мнении экспертов. В первую очередь, да, ну, то есть это определенные заграничные коллеги, которые там ловили хайп, сделали этот антикандидный протокол, и который многие наши подхватили. Почему подхватили? Ну, потому что запугать кандиды достаточно просто. Сказать, что вот, если там кандидоз, это отравление, это интоксикация, давайте все уберем все. Что я вижу по своей практике у людей, которые приходят ко мне после антикандидового протокола? У них расстройство пищевого поведения. Они не могут нормально есть, им плохо, и у них полностью дефицитарное состояние по всем-всем-всем пунктам. Поэтому я такое не применяю, потому что это не имеет никакой доказательности. И еще один момент все-таки про кандиду, да, нужно понимать, что грибы у нас размножаются только в случае, если действительно достаточно глубокий иммунодефицит. То есть бывают состояния, когда у человека, например, не синтезируются иммуноглобулины А на поверхности слизистых, или это синдром недостаточности, да, врожденный или приобретенный иммунодефицит. Тогда, да, мы можем говорить о кандидозе и желудка, и пищевода, и тонкой толстой кишки. Но если этого нет, с большой долей вероятности можно сказать, что волшебную таблетку в виде антикандидового протокола применять не стоит, потому что, ну, слишком много ограничений, слишком жесткие какие-то критерии, рамки, и, кроме того, не совсем понятно, как оценивать лечение. Здесь еще один такой момент, что когда мы видим какое-то хайповое течение, очень важно посмотреть, каким образом люди диагностируют состояние до и после. Потому что если этот метод, он не валидирован, и мы не можем на него опираться, то можно показать все что угодно. Но это как, не знаю, бабки-повитухи, как какие-то маги. Ну, естественно, да, и на эмоциях людей достаточно просто играть. Поэтому я против каких-то жестких течений, необоснованных, которые мешают нормально существовать человеку. Ну, не то что существовать, а жить полной жизнью и быть здоровым.
Мне понравилось, что несколько раз ты уже говорила про разнообразие, как будто бы мы с тобой об этом еще поговорим в третьем нашем блоке, но как будто бы это одно из таких главных, да, составляющих какого-то вообще счастливого, сбалансированного состояния ЖКТ и жизни человека, как-то чуть больше убегать от этих ограничивающих ограничений в сторону какого-то, в общем-то, баланса, разнообразия, да, и насыщения себя полезным. Хорошо, тогда, наверное, знаешь, это топ-3 самых частых условно запросов Гугла, самых таких действительно хайповых каких-то тем для обсуждений. Мне кажется, сейчас эта история с пребиотиками, начиная от того, что все вспомнили про квашеную капусту, комбучу, заканчивая тем, что сейчас, в принципе, многие бренды запускают отдельные свои пребиотики в сухом виде, в жидком виде, в общем, во всех разных видах, которых только можно. Что ты думаешь по этому поводу? Насколько есть смысл гнаться, пытаться съесть все, в общем, пробиотики этого мира, или, в общем, как вообще с ними взаимодействовать вот, обычному простому человеку?
Ну, опять тема очень такая маркетинговая, действительно, и покрыта тем самым туманом, который приписывают нашей голове, когда есть кандида. На самом деле, пробиотики — это бактерии живые, которые должны соответствовать очень большому количеству критериев. Они должны быть, только вдумайтесь, да, они должны быть безопасны, при этом они должны не умирать в агрессивных средах желудка, они должны быть антибиотикорезистентны, при этом не приносить никакого вреда нам и еще колонизировать нашу кишку, при этом добавляя пользы и здоровья всему нашему организму. В общем, для того, чтобы произвести пробиотик, нужно очень-очень постараться. Поэтому бренды, которые выпускают там все подряд, я думаю, что стоит на экспертизу отправлять, тоже смотреть количество колонообразующих единиц и вообще что там. Потому что поскольку мы не можем достоверно, да, сказать, помогло или нет, ну вот спрашиваешь, вы пробиотики пили, вам помогло? Ну, вроде стало лучше. Да, но это очень субъективная оценка. Объективно мы исследовать просто не можем. Поэтому, опять же, здесь место, да, для таких спекуляций. С другой стороны, Всемирная организация гастроэнтерологии выпустила в 2017 году рекомендации по применению пробиотиков. И там действительно есть штаммы, названы штаммы, и это не просто бифидобактерии. Там бифидобактерии, еще одно слово, еще 4 цифры, еще 5-7 цифр, которые обозначают штамм, конкретный штамм, который в той или иной ситуации может быть полезен. Там есть рекомендации при СРК, при СИБРе, частично при язвенном колите, при диарее путешественников. Ну вот при таких состояниях действительно есть конкретные рекомендации, которые можно применять. Если мы вернемся к вопросу, а как долго, да, сколько мне эти пробиотики применять? Я неоднократно разговаривала с профессорами, с нашими, с заграничными, и тоже добивалась, ну сколько, вот не сколько мне пациент сказать-то принимать этот пробиотик? Очень, опять же, здесь все туманно, но чаще всего мы приходим в нашей дискуссии к тому, что месяц приема пробиотиков – это такое вот нормальное, стандартное какое-то количество. То есть если раньше это было 10 дней, то сейчас месяц. Еще один момент, который я бы хотела донести до всех людей нашего мира, о том, что пробиотик – это тоже не волшебная таблетка. И нет такого, что мы пьем пробиотик, и вот бактерии выскакивают у нас в нашей толстой кишке и заселяют, и мы становимся здоровыми. Да? То есть как будто бы мы выпили таблетку, и за нас всю работу сделали. Вообще так не работает. Работает примерно так. Мы пьем пробиотик, бактерия из капсулки выходит, машет нашим бактериям, говорит, ребят, ну давайте там, соберитесь. И наши вроде как такие, ну, наверное, надо собраться. Но если мы не дадим субстрата нашим бактериям, да, а именно еды просто, не накормим их, то волшебства не получится.
Ты знаешь, мне кажется, что у нас сегодня очень интересный подкаст, потому что сегодня мы слышим, мне очень отдельно тепло от этого, таких, знаешь, такого пытливого ума. Вот такой глаз разума, пытливого ума и истории про дополнительно проверить, не поверить, потому что кто-то где-то сказал, написал, и все это подхватили. Мне кажется, это очень круто, и действительно вот как-то у меня так хорошо отложилось. Думаю, наши слушатели тоже уловили эти твои вайбы, и теперь они помимо огромного количества знаний по теме тоже пойдут с нами, что все можно дополнительно на всякий случай проверить, залезть в исследование, посмотреть, а что же говорит, пишет какая-то, в общем, организация, которая этим вопросом давным-давно занимается. И это правда очень здорово. Я помучаю тебя еще одним таким нашим заключительным блоком. Давай назовем его больше в формате блиц-опрос. Но на самом деле это у меня просто будут более короткие, емкие вопросы. Возможно, где-то они будут повторяться, но это, знаешь, как некий чек-лист просто для наших слушателей, к которому можно будет вернуться и понять, что делать, как-то еще раз десинхронизироваться, вспомнить вообще тело нашего сегодняшнего диалога. Окей?
Супер. Поехали.
Тогда поехали. Начнем с того, что давай еще разочек обозначим, в чем могут вообще проявляться сбои и какие сигналы дает организм, если у него что-то не в порядке с ЖКТ.
В целом, любые проявления дефицитов микронутриентов, то есть это может быть все что угодно, и выпадение волос, и ломкие ногти, и воспаление на лице, и на коже тела, там сухая кожа, все это может говорить тоже о ЖКТ. Если мы говорим о симптомах, симптоматике именно стороны пищеварительного тракта, то это могут быть отрыжки, изжоги, боли, вздутие, диареи, констипация, запоры. Ну вот это, наверное, основное, да, с чем получается встречается гастроэнтеролог. Но опять же, да, вернемся к началу нашего разговора о том, что все-таки некоторые болезни не болят. И очень часто более серьезные болезни, к сожалению, не дают сигналов до уже того состояния, когда лечить, а возможно, они будут неизлечимы. Поэтому все-таки периодические чекапы должны быть обязательно.
А, не знаю, насколько научным языком сейчас будет сформулирован мой второй вопрос, но тем не менее, отсутствие, например, у человека ежедневного стула может ли быть приравнено тоже к тому, что что-то происходит не так?
Здесь очень важный вопрос про запоры. Действительно, огромное количество женщин, в большей степени женщин, страдает этим, ну, скажем, состоянием, назовем это так, то, что он может тоже быть первичный, вторичный, но чаще всего все-таки, опять же, 90% это алиментарные запоры, которые связаны с питанием. И действительно, стул реже, чем раз там в 2 дня, можно считать запором, но не только. То есть, если человек ходит в туалет каждые 2 дня, но при этом это его никоим образом не беспокоит, это может быть вариантом нормы. Если же человек ходит там раз в 1.5 дня, но при этом это натуживание, это комковатый стул, это там бывает такое, что и вспоможение руками, и там кровянистые выделения после стула, да, именно из-за анального канала, да, конечно, это запор, и с этим обязательно нужно работать. Работать, если это алиментарная причина, да, связанная с питанием, достаточно просто разобраться в течение недели-двух максимум, да, сделать так, чтобы стул был ежедневный, без натуживания, без проблем, без болей, без всего вот этого, что может сопровождать запор.
Поняла. Как питаться, может быть, даже как жить глобальнее, зададим этот вопрос, так, чтобы работа ЖКТ была, ну, условно, налаженной и сбалансированной?
Жить нужно радостно, активно и максимально положительно, эмоционально. Вот, скажем так. И причем это абсолютно не преувеличение, а в прямом смысле этого слова. Потому что от того, какие эмоции мы получаем, очень сильно зависит перистальтика всего пищеварительного тракта. Это раз. ЖКТ не любит нервотрепки, всегда повторяю эту фразу. И действительно, если мы на стрессе, если наша симпатическая система преобладает над нервной системой, то пищеварение просто не будет идти. Потому что у нас ситуация бей-беги, и у нас мы только убрали балласт и бежим. Все сфинктеры сомкнуты, никакие секреты не выделяются. В такой ситуации пищеварение невозможно. Да? Положительные эмоции и спокойствие, хотя бы во время еды, ну, пожалуйста. Второй момент – это движение. ЖКТ не любит гиподинамии. Соответственно, если мы лежим на диване, если у нас нет хотя бы 30-минутной ходьбы ежедневно, да, а в активном темпе, скорее всего, будут проблемы. Скорее всего, желчный не будет сокращаться, моторика всего ЖКТ будет нарушена, будут там запоры и так далее. Да? То есть, ну, это опять же, это не в один момент происходит, не вот по щелчку. Постепенное накопление, и ЖКТ все тяжелее, тяжелее, тяжелее справляться, дальше идет какой-то сбой. Следующий момент. Нужно помнить о том, что вот опять же, когда мы говорили о строении ЖКТ, я сказала, что пищеварительная система начинается в ротовой полости. И это анатомически это так, но пищеварение начинается за полчаса, а то и час до приема пищи. Соответственно, обращать внимание на то, что мы едим, чувствовать вкус, запах, жевать – это очень важные элементы пищеварения тоже. Еще одну фразу скажу, у меня прям можно разбирать меня на цитаты. У желудка нет зубов. Соответственно, если мы не переживали, весь дальнейший конвейер пищеварения, он работать не сможет. Поэтому вот это вот просто глобальные проблемы. Я понимаю, что это звучит, возможно, как какая-то банальность, но между тем, помимо того, что это знать нужно, это нужно обязательно делать. Ну, а по поводу, если переходить к питанию, действительно, как в жизни, так и в питании должно быть максимальное разнообразие. Это нам дает максимальное закрытие всех дефицитов, то есть пища должна быть максимально плотная по содержанию макро-микронутриентов, и пища должна содержать большое количество разнообразных пищевых волокон, которые содержатся в нерафинированных крупах, которые содержатся в овощах, ягодах, фруктах, пожалуйста, потому что, опять же, огромное количество историй с тем, что, ну, сейчас, тем более, лето, прекрасный сезон, когда огромное количество суперфудов в виде ягод, да, не нужно ничего, никуда залазить, покупать какие-то особенные вещи, там, спирулины, хлорелл и так далее. Ягоды — это просто действительно кладезь и витаминов, и минеральных веществ, и пищевых волокон. И от разнообразия того, что мы едим, зависит разнообразие нашей микробиоты. Собственно, того, единственное, что мы можем изменить, это увеличить разнообразие. И вот этим в первую очередь и нужно заниматься.
Отличный план на это лето. Есть клубнику и увеличивать разнообразие. Мне нравится. Такой вопрос. Что и вообще, есть ли на него какой-то ответ, какой-то стандарт, что лучше для нашего, ну, для пищеварения есть часто, с перекусами, по чуть-чуть, или, как сейчас, тоже все чаще-чаще обсуждают, становится модно история с двумя обильными приемами пищи, например, мощный, жирный такой завтрак с большим количеством жиров, там, следующий прием пищи минимум через 6 часов, и на этом как бы закончили, ушли в интервальное голодание. Что ЖКТ любит больше?
ЖКТ у каждого абсолютно своя система, которая любит свое. И здесь, опять же, единой рекомендации никакой я не дам. Я, если спросить меня, я ем 4 раза в день, и меньше есть я просто не могу. Просто не могу, потому что у меня начинаются проблемы. Кому-то есть 2 раза нормально, но опять же здесь все упирается в какие цели ставятся перед этим питанием. Очень часто цели снизить вес. И, к сожалению, интервальное голодание не всегда этому способствует. Кроме того, редкое питание может приводить и к нарушению работы желудка, и к нарушению работы желчного пузыря, поджелудочной железы, тонкой кишки. Ну, в общем, все может порушиться, если тот ритм и стиль питания не подходит нашему пищеварительному тракту. Поэтому смотрите на себя, изучайте.
Изучаем себя и обращаем внимание, да. Такой вопрос, ты сказала, прям действительно, на цитату, что у ЖКТ нет зубов и нужно пережевывать, это очень важно. Тогда такой сразу вопрос всплыл по поводу запивания еды. Получается, лучше не запивать?
Прекрасный вопрос, мне нравится. Здесь история такая, что все зависит от того, как мы запиваем. То есть, если мы берем тот самый жирно-белковый завтрак и запиваем литром воды или, не дай бог, какого-нибудь сока, это проблема. Пищеварение нормально не пойдет. Если же мы говорим о том, что нам для пережевывания нужно там 100 мл воды, это пойдет только на пользу, потому что мы лучше пережуем, соответственно, все остальные органы нашей системы смогут нормально работать с нормальным материалом, а не с куском шашлыка, который прошел до толстой кишки и там немножко подгнило, может быть, и немножко. Вот. Если мы говорим в целом, да, про запивание, которое не связано с жеванием, то по малой кривизне вся вода достаточно быстро проходит в тонкую кишку, поэтому здесь каких-то вот таких рекомендаций, что нет никому не запивать или нет всем запивать, нет. То есть если это необходимо, если так нравится и не приносит никаких негативных состояний человеку, почему нет?
Саша, закончу на, наверное, самом неоднозначном вопросе. Я оставила его на сладенькое. Мне кажется, мне понравится. Ну, сейчас есть прям большое количество клиник, которые специализируются на очистке кишечника, в общем, различных интересных процедурах. Я знаю, что вообще-то мода на это в том числе была задана чуть ли не в Советском Союзе, когда там в санаториях вообще бог весть что творили, да, сейчас просто называют это по-другому. Ну и такие есть более лайтовые вариации, например, какой-нибудь выпить там чай с перемолотой шелухой подорожника и, в общем, качественно почистить желудок. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я думаю, что те санатории, которые занимаются всякими гидроколонотерапиями, они, во-первых, плохо знают современную матчасть, потому что гидроколонотерапия категорически негативно влияет на микробиоту толстой кишки. Это раз. Второе, если посмотреть, ну, в интернете огромное количество видео колоноскопий, если посмотреть, то никаких шлаков и токсинов у нас в кишке не лежит, поэтому как-то специально пытаться их достать не имеет никакого смысла. Опять же, мы, ну, скорее всего, нарушим флору нашу, вернее, микробиоту, и это негативно скажется на нашем состоянии. Что касается шелухи подорожника, это отличная штука, и ее, если есть запоры, абсолютно можно принимать до нормализации качества стула, здесь вопросов нет. Что касается различных, опять же, программ питания, трав и вот этого всего, ко мне с периодичностью, наверное, через день приходят пациенты, которые прошли какую-либо из программ и получили, то есть они идут туда здоровыми абсолютно, а приходят ко мне с различными функциональными, ну, для начала функциональными, а дальше мы уже разбираемся, так это или нет, заболеваниями. Поэтому чистить наш пищеварительный тракт специально не нужно, он гораздо умнее нас, и уж микробиот уж как-то специально тоже трогать не надо, потому что, опять же, пока мы не понимаем до конца, во что вмешиваемся.
Ну, однозначно, мы мы сегодня поняли, что внутри нас целый завод Тесла, который совершенно точно не глупее. Саш, спасибо огромное за этот очень-очень интересный, познавательный, развенчивающий огромное количество мифов разговор. И что, мне кажется, самое главное, он, помимо всего прочего, действительно заряжает, знаешь, какой-то верой в то, что можно немножко откидывать все эти страхи, которые на нас пытаются наложить с разных сторон, и просто как-то лишний раз засинхронизироваться с собой, вообще понять, о чем мне там нравится, что не нравится, что я давно хотел съесть, но почему-то себе там в этом как-то сильно отказывал. Вообще, что есть ягоды, как это, don't worry, be happy, да? И будет happy.
Это однозначно. Разнообразие в жизни и в питании — все, что нам нужно.
Это супер. Спасибо тебе огромное. Думаю, что также передаю огромное спасибо от всех наших слушателей, которые послушают этот выпуск. Очень-очень приятно было сегодня с тобой поговорить об этой прекрасной теме.
Спасибо большое. И мне
спасибо.
Тоже спасибо за приглашение. Спасибо. Пока-пока.
Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья, за то, что сегодня были с нами. Надеюсь, этот выпуск оказался для вас очень полезным, информативным и приятным. Не забывайте оставлять нам обратную связь в Apple подкастах, Яндекс.Музыке и Instagram. Звездочки, отзывы, комментарии, пожелания, отметки в сторис — это все нам очень приятно и очень важно для развития нашего проекта и подкаста. Это был Refill подкаст. Меня зовут Алина Чичина, и я желаю вам каждый свой день чувствовать себя гармонично и наполнять жизнь осознанными перерывами. Возможно, в компании Refill. Всем пока!